отбор фенотипов.
Это несомненно есть.
Но в общей форме нужно всегда исходить из того, что давление отбора начинается, собственно, с образования зиготы и относится к соответствующему генотипу и даже не к отдельной мутации. Я вот вам приводил в качестве примера миметические признаки, но таких признаков сколько угодно, где, собственно, комбинация генов может оказаться положительно отбираемой, в то время как отдельные компоненты генетические этой комбинации могут оказаться отрицательно отбираемыми. Но эти уже факты, о которых я говорил, показывают, насколько, собственно, дифференцированно мы сейчас можем представлять себе действие отбора. Значительно более дифференцированно, чем во времена Дарвина. Так как в основном отбор действует на генотипы, то нам сейчас понятно и, применяя вернадское слово, всюдность гетерогенности популяции. То есть то обстоятельство, что все природные популяции всегда являются более-менее высокой степени гетерогенными. Дело в том, что гетерогенность популяции, с одной стороны, ведет к тому, о чем мы только что уже говорили. Если в популяции, хотя бы в гетерозиготном состоянии, находится достаточный запас различных мутаций, то тем самым популяция способна всегда к образованию в случае нужды нужных комбинаций. Так сказать, кирпичики, стройматериал. Вот если появились мутации, делающие бывшего кузнечика похожим, понимаете, на лист или сучок, и появилась мутация, которая вызывает способность падения в каталитическое состояние, то вот они могут скомбинироваться, и получится великолепный случай миметизма. Но, более того, известная степень гетерогенности неизбежно повышает общую пластичность популяции. Так я все время подчеркиваю, что в сущности нет двух абсолютно идентичных с точки зрения жизнеспособности генотипов, то любая популяция, неизбежно находясь в условиях флюктуирующей среды, флюктуирующих взаимоотношений с другими видами, флюктуирующих численности и так далее, тем резистентнее, чем она более потентна, более плюрипотентна. Если популяция представляет себя чистую линию, то есть все индивиды генотипически идентичны, то ясно, что для этой популяции имеется какой-то один оптимум, и в обе стороны пессимумы существования, и при флюктуациях сторону пессимумов может быть достигнуто состояние действительно пессимальной манипуляции. Если же популяция гетерогенна, то в каких-то разумных пределах, которые определяются, так сказать, идеологическими границами возможности существования данного вида, популяция в сущности почти никогда не попадает в условия пессимума. Что является пессимумом для одних генотипов, что может оказаться оптимумом для других. Значит, такая гетерогенная популяция, она находится в более выгодных отношениях со средой, чем популяция гомогенная генетически. Ну, это опять-таки можно показать экспериментально. Ну вот была тут у нас зоологическая конференция недавно в Свердловске. Я там как раз делал доклад о полиморфизме убогих коров. Я вкратце напомню этот пример. Значит, существуют божьи коровки двуточные, а далее дипунктат. Они всем известны, сознательно или бессознательно, здесь присутствующие. Это божьи коровки, которые бывают двух сортов. Черными точками. А могут быть черными с красными пятнами. Вот тут. Вот это. И вот очень любопытно, что практически все популяции этой адалии бипунктата, насколько мне известно, мне в этом очень неизвестно, гомогенных в отношении окраски популяции, содержат обе формы, только в разных очень отношениях. И вот я в течение примерно 10-11 лет собирал материал, очень большой, вместе зимовок этих божьих коровок. Они на зиму забираются в щели стен, в щели древесные, под кору деревьев. Я в каменной стене, в щелях каменной стены, в южной стене обычно это бывает, нашел очень богатые зимовки эти когда-либо. И каждый год собирал изрядное количество, ну, порядка пар тысяч. Первые весенние популяции, когда перезимовавшие начинают в первые жаркие весенние дни вылезать из зимовки и разлетаться по лугам и полям. И последние летние, вернее, последние осенние популяции. Когда, значит, последние теплые осенние дни в массовом количестве эти одалии слетаются на место зимовки, заползают в эти самые щели и там же. И вот оказалась очень замечательная вещь. Значит, если так изобразить. Ежели это весенние, а это осенние популяции, это весенние, это осенние, ну, все 10 лет не было рисовано, то получается такая картина. Всегда в первых весенних популяциях больше красных, меньше черных, а в осенних наоборот, больше черных, меньше красных. Значит, за летний сезон отношений сдвигается в пользу черных фондов. А за зимний сезон сдвигается в пользу красных фондов. С красными литрами и черными пятнами. Итак, без единого исключения в течение всех 11 лет. Несколько раз, не каждый год, я еще такую проверку проделывал. Значит, весной, когда все жуки из определенных щелей вылетят, я прутиком оттуда выковыривал всех покойников. Всех, которые не пережили зиму. И, соответственно, там было больше черных и меньше. Эти божьи коробки в Европе имеют обычно за лето три поколения. От двух до четырех поколений в зависимости от географического положения. Ну и картина совершенно ясная. Здесь мы имеем как раз удобный и наглядный случай того, о чем я говорил, балансированного полиморфизма, в данном случае диморфизма. Значит, красные и черные формы подвержены действию противоположных давлений сезонного года. Зимой выживают красные лучше, а летом лучше выживают черные. В результате получается некоторое такое динамическое равновесие этих двух форм. В случае так называемого диморфизма или полиморфизма биолога, это ведь в сущности не что иное, как случай, когда на удобных, альтернативных, внешне легко отличимых признаков можно проверять то, что в общей форме я вам говорил. Разные генотипы отличаются друг от друга всегда в отношении давления на них того или иного отбора при тех или иных условиях. И благодаря этому ведь гетерогенность популяции не что иное, как полиморфизм. Полиморфизм есть специальный биологический термин для тех случаев, когда гетерогенность легко видна морфологически на удобных признаках, больше ничего. Полиморфизм есть просто, так сказать, частный случай морфологически удобной гетерогенности популяции. И на таких удобных случаях можно вот просто экспериментально показать это разнонаправленное давление отбора на разные генотипы, входящие в состав популяции. Ну, кстати, Янус Янусович Лус, зоолог греческий, в свое время, 30 лет тому назад, генетически исследовал Адалию бипунктата и показал, что это все простые мигрирующие признаки. Ну, форм не две, а на самом деле больше. Имеются разные варианты красных форм, черных форм. Но наиболее вот обычным является те, которые я вам здесь изобразил. Все эти цветовые формы Адалии бипунктата определяются простыми мигрирующими мутациями. Назову вам еще один генетически проанализированный пример, где физиологический признак В некоторых популяциях полиморфичен, а в некоторых делается мономорфным. Когда мы изучали географическую изменчивость эпилятных резумелина, тоже божьей коровки, но большинство божьих коровок хищники, жрут тлей. А есть подсемейство эпилятнии, которые являются фитофагами, растительноядными. Вот эта эпилятна фризомелина, она жрет различные тыквенные растения. Тыквы, камбины, арбузы, огурцы, бриолы, эквалиум из диких растений. В некоторых местах является вредителем бахчевых культур. Она очень широко на северной границе проходит, как по южной Франции, Альпам, северу Балкан, как почти всегда, где она проходит у нас, неизвестно. Ну, наши все девочки, значит, занимаются чем-то, но как насекомые нас не могут точно локализовать, где что водится. Но где-то, значит, на юге европейской части, на самом юге, при Черноморье, северной границе проходит по Северному Кавказу и по северу Средней Азии. Затем уходит в Индию, и восточная граница идет по западной Индии, а на юго-запад отсюда, значит, включена вся Передняя Азия, Средиземноморье и весь вся Африка. Так вот, мы имели живой материал из нескольких десятков популяций самых разнообразных местностей Африки, Средиземноморья, Европы и так далее. И разводили в одних и тех же условиях, в одной и той же экспериментальной оранжерее, с более-менее константной температурой, со всякой стороны. Кормились они на проростках тыквы, на небольших растениях тыквы, круглый год, жуки эти довольно долго живут, по 7 года, но быстро сравнительно развиваются, их 5, так что в год можно 6-8 поколений можно получать. И вот такая штука получилась. Северные популяции, другие северные популяции, осенью прекращали кладку. А субтропические и тропические популяции клали яйца круглый год. Ну, явно такая наследственная разница. Мы пробовали, значит, определить, чем делали, что там у нас не получалось, хорошего расщепления не получалось, и первое ничего. Пока случайно мы не начали работать по другому вопросу на тех жуках в политермостате, где было искусственное освещение, которое поздно вечером лаборантка Чики его выключала, рано утром Чики оно включалось. Значит, круглый год в этом политермостате было одинаковое освещение. И вот оказалось такая штука, что ведь в политермостате всякая разница между южанами и северянами исчезла. Когда мы поподробнее разобрались, сказал очень простая вещь. Имеется одна мутация, просто менделирующая, моногибридно расщепляющаяся, заключающаяся в том, что рецессивная форма обладает свойством жрать ток на свету. Ежели темно, она, значит, не жрет. А доминантная аллеломорф жрет, так сказать, как говорится, при любой погоде. И днем, и ночью. А так как у насекомых кладка зависит от состояния упитанности самок, то эти самые северные расы, которые оказались гомогенными по рецессивной форме, на зиму прекращают кладку. Что с точки зрения южноевропейский, значит, северный для этого Евразии вполне разумно, потому что в Европе зимой зима, а в тропиках зимой зимы нету, а в общем такое же лето, и они могут столь же благополучно существовать, А этим северянам, конечно, нужно вроде вот отдалить до пункта, заползать какие-нибудь там щели, земли и так далее, подать в более-менее аналитическое состояние, но жрать им нечего. Откладывать яйца при этих условиях, конечно, это только яйца губит собственное подобное. Так вот. Северноафриканские и большинство переднеазиатских популяций полиморфны. Они состоят всегда из смеси обоих гомозигот и гетерозигот. Имеются, значит, и жрущие на свету, в темноте, и не жрущие. На юге в результате отбора одна форма остается, жрущие круглые сутки, а на севере другая, жрущие только на свету. Следовательно, здесь мы имеем очень красивый случай физиологического признака, просто менделирующего, где у, так сказать, субтропических популяций полиморфизм, который на север и на юг под давлением отбора превращается в мономорфизм, остается либо та, либо другая из этих двух форм. Совершенно разумно.